Глава 6. Обязательства, какие налагает на нас полученное нами оправдание, христиане не должны уже пребывать во грехе. Стихи с 1 по 11. Они стали рабами праведности и должны радоваться этому новому своему состоянию. Стихи с 12 по 23. Стих 1. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Христианство и пребывание во грехе нельзя помирить одно с другим. Об этом ясно свидетельствует принятое христианами крещение, в котором христианин умирает для греха и оживает для новой святой жизни во Христе. Он раньше был рабом греха. Но со смертью своею духовную он освободился от этого обязательства служить греху и живет вместе со Христом для Бога. Апостол в 3 главе послания указывал уже на существование клеветников, которые упрекали его в том, что он своим учением оправдывает безразличное отношение к греху. Сказанное им в 5 главе могло послужить новым поводом к обвинению его в том же. Могли сказать именно, что апостол, укрепляя в своих читателях надежду на всепокрывающую благодать Божию, этим самым как бы учит их не обращать особого внимания на чистоту жизни, что грех не страшен, а напротив еще полезен, потому что дает возможность с большую силою действовать, очищающей грехи благодати Божией. Апостол кратко отстраняет подобное предположение. Стих 2. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Свой ответ, данный в 1 стихе, апостол обосновывает ссылкой на факт. «Мы, — говорит он, — для греха умерли. А разве можно умершему снова оживать для прежней жизни, в настоящем случае для жизни греховной?» Но что значит «умереть греху»? Это выражение указывает не на то, что грех в нас умер в действительности, пишет епископ Феофан, потому что в таком случае излишни бы были последующие увещания апостола «не служить более греху». Не означает также это выражение и один только акт воли, причем человек говорит «я не хочу более иметь общение со грехом». Естественнее и согласнее с контекстом речи видеть здесь указание на то, что в крещении изображается смерть греху, то изменение, какое совершилось в человеке еще только в первой стадии и которое нужно утвердить в последующей жизни. Выражение это таким образом намекает на христианское крещение, в котором человек отрекается от всего греховного, признает грех вредным для себя, отвергает все, чем доселе жило его самолюбивое «я». Грех при этом еще не вовсе уничтожается в человеке, а лишь перестает быть руководящим началом его деятельности, так сказать, замирает в человеке. Это, однако, не препятствует ему снова возродиться, если человек будет не родить о своем душевном состоянии. Искра все-таки тлеет под грудою пепла. Стих 3. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились?» Апостол, чтобы еще более убедить своих читателей в невозможности принципиально для них обратиться ко греху, напоминает им, что, крестившись во Иисуса Христа, они этим самым крестились в Его смерть. Что значит «креститься во Христа»? «Ис Христун» значит вступить в живое и теснейшее с Ним общение. Христианин, сходящий для крещения в реку или купель и погружающийся в ней, на это указывает здесь употребленный глагол «баптизу», этим самым кончает свою прежнюю жизнь, греховную, и погружается в новую область жизни, в самого Христа. Для него крещение стало тем, чем для Христа были крест и гроб, пишет Златоуст. Он также умирает, как и Христос, чувствует такую же боль, такие же страдания, как и Спаситель, умиравший на кресте, хотя все это происходит в нравственной, а не в физической стороне его существа. Поэтому-то апостол и говорит, что крещающийся крестится в смерть Христову. Стих 4. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Чтобы доказать, что смерть греху действительно изображается в крещении, апостол теперь называет это крещение погребением. Раз погребение совершилось, смерть, очевидно, уже признана действительной, иначе людей не погребают. Но апостол не ограничивается указанием на нашу смерть греху. Он говорит, что мы умерли не для того, чтобы остаться мертвыми, а для того, чтобы жить новую жизнью, подобно тому, как Христос восстал из мертвых. Этим заявлением апостол еще более закрепляет в нас уверенность в том, что мы с грехом уже, так сказать, покончили. «Воскрес славою Отца». По общему голосу новозаветных писателей, всемогуществом, славой Божией совершено было воскресение Христа. По епископу Феофану это указывает на то, что Христос воскрес в светлости и славе Божества. Так и нам ходить. Апостол хочет указать на невозможность теоретическую для верующих снова вернуться к прежней жизни. Поэтому он говорит не о воскресении их духовном со Христом, а о начатии ими новой жизни. Это последнее, яснее, чем факт их духовного воскресения, свидетельствует о том, что возврат их к прежнему образу жизни невозможен принципиально. Стих 5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Здесь апостол повторяет мысль 4 стиха, чтобы утвердить читателей в убеждении, что крещение изображает собою не только смерть, но и воскресение. «Мы соединены», точнее, «мы срослись с Ним». «Симфити» от глагола «симфио» – «вместе расти». «Подобием смерти Его», то есть крещением, погружением, которое означает собою смерть Христову. Оно есть подобие смерти Христовой. Принимая крещение через погружение, человек уподобляется умирающему, сходящему во гроб Христу. То должны быть. Хотя в греческом тексте здесь поставлено будущее время, тем не менее апостол не считает воскресение наше делом будущего, а фактом, уже совершившимся в момент совершения над нами крещения. Здесь употреблено будущее, так называемое логическое, или будущее следствие. «Соединены и подобием воскресения». Здесь апостол имеет в виду опять крещение, но уже в том его моменте, когда крещающийся выныривает, поднимает голову из воды. Этот момент поднятия есть подобие, символ воскресения нашего вместе со Христом. Стих 6. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Стих 7. «Ибо умерший освободился от греха». «Зная то». Апостол здесь ссылается на то, что они сами понимают смысл обрядов при таинстве крещения. Что они знают об этом, апостол говорит сейчас же. Что значит наша смерть со Христом? Что должно при этом умереть? Не мы сами, равно и не грех в нас, а наш ветхий человек, состоящий из соединения ума, нус и плоти, саркс, то есть самая личность человека, в которой, однако, как видно из послания к Галатам, руководящим началом является плоть. Этот ветхий человек умирает посредством распятия. Выражение это представляет собою конкретный и усиленный способ обозначения умерщвления или прекращения жизни или противобожественного направления невозрожденного человека. С какой целью ветхий человек умирает? Смерть есть разрешение связи между указанными выше факторами, которые вместе образуют живой организм. Именно такое разрешение, при котором один из факторов перестает существовать. Какой же из означенных двух факторов должен уничтожиться или, правильнее, лишиться силы, парализоваться? Катаргисфе, по русскому переводу, упраздниться. Не ум, а плоть или тело греха. Сома амартиас. Под каковым выражением у апостола разумеется тело как орудие греха, наши страсти и пороки. Для чего плоть должна уничтожиться или парализоваться? Для того, чтобы нам не служить больше греху, который во плоти имеет свою державу. И это отречение от служения греху вполне естественно для того, кто умер для греха. Умер нравственно, конечно, а не физически. Потому и в предшествующих, и в последующих стихах апостол везде говорит о нравственной смерти, которая и может быть вполне действительным основанием для послужения греху. О том, какое же мы будем иметь тело или плоть вместо умершей греховной, апостол говорит в других местах. Стих 8. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Стих 9. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Стих 10. «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Теперь апостол изображает обратную сторону нашего умирания со Христом, именно наше оживление с Ним. С уничтожением ветхого человека наша личность как таковая не исчезает вовсе, а только на месте старого естественного «я», которое росло вместе с плотью, выступает новое «я», которое срослось, симфитос, со Христом. Оно получает от Христа жизненное содержание. Наша жизнь есть жизнь с Ним и в Нем. Наша надежда на то, что мы будем жить со Христом, имеет своим основанием то, что Он во время нашего обращения оставался живым. Жив Он потому, что через воскресение Свое вступил в вечную жизнь, вечную потому, что в ней уже нет места влиянию греха, а ведь смерть только и была причиняема грехом. Со всяким отношением ко греху Христос покончил раз навсегда через принятие смерти за грехи человечества. Теперь Он живет только для Бога, и вследствие этого Ему принадлежит неразрушимость Его жизни. А вместе дано ручательство и нам, что и мы будем жить с Ним в общении. Умер для греха, то есть для того, чтобы разрушать грех, узы греха, однажды заплативший ему дань за все человечество. Христос таким образом признал права греха над его братьями-людьми и над ним самим, раз он явился за них поручителем. Притязание греха он удовлетворил своею смертью. Живет для Бога, то есть живет вечно, так как смерть не имеет уже над ним власти, как пишет Иоанн Златоуст. Стих 11. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Из сказанного выше апостол делает приложение по отношению к христианам. Они должны постоянно иметь в мысли «почитайте себя», что и они, как Христос, мертвы для греха и живут для Бога. Из этого выражения «иметь в мысли» считать себя логизисфе. Некоторые толкователи выводят такое заключение, будто бы апостол Павел не видел в крещении средства получить действительное оправдание и очищение от грехов, средства начать новую жизнь для Бога. Он говорит, учит, что мы можем только считать себя оправданными и мертвыми для греха, а это не есть истинное и действительное освящение. На это выражение можно ответить так. Из всех многочисленных мест, где апостол Павел говорит о возрождении, какое человек получает в крещении, можно вывести ясное представление, что по его учению человек в крещении действительно изменяется по своей природе, и ему сообщаются первоначальные свойства человеческой природы – богоподобие, главное – святость. Но все-таки у апостола нигде не говорится, чтобы эта святость делала человека совершенно чистым, святым, то есть таким, каким вышел Адам из рук Творца. Если бы это было так, то всякий частный грех человека был бы по своим последствиям тождествен с преступлением Адама, так что понадобилось бы в этом случае второе крещение. У апостола имеются в виду два освящения. Одно, совершившееся в момент принятия крещения, и другое, продолжающееся в течение всей последующей жизни принявшего крещение. То есть здесь апостол говорит следующее. «Христиане, вы освящены и стали мертвы для греха с принятием крещения. Вы начали жить для Бога. Но не успокаивайте себя этим, не засыпайте, а бодрствуйте. Никогда не упускайте из внимания того великого переворота, какой совершился в вашей душе». Иначе искры греховные, там и здесь стоящиеся под пеплом в вашем сердце, могут произвести снова пожар в вашем внутреннем существе. Это продолжающееся самоосвящение должно продолжаться дотоле, пока существо Христово не утвердится в нас, и мы сами преобразимся в Его образ. Апостол Павел, говорит Иоанн Златоуст, разумеет здесь два умерщвления и две смерти. Одно совершается Христом в крещении, а другое обязаны совершить мы сами, своей рачительностью после крещения. Стих 12. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Итак, мы в крещении приняли серьезное обязательство служить не греху, а Богу, служить делом и истиною. Может быть, кому-нибудь покажется, что без закона, с одной благодатью, трудно будет это служение, это постоянная борьба со грехом. Но это только так кажется. На самом деле, благодать становится для нас не менее сильным властителем, чем прежде был закон. Можно сказать, что как закон прежде отдавал нас в рабство греху, так теперь мы стали послушными рабами праведности. И это новое служение праведности оплачивается гораздо лучше, чем ваше прежнее служение греху. От нового господина мы получаем святость и вечную жизнь, тогда как прежний наш владыка платил нам за наши услуги смертью. Стих 13. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Из некоторых предшествующих выражений апостола можно было заключать, что он не признает уже существование греха верующих, но на самом деле он далек от такого крайнего оптимизма. Апостол говорит только, что грех не может более иметь царственного положения в жизни христианина. Но из этого же видно, что вообще его существование в христианах апостол не отрицает. Какая причина того, что грех утратил прежнее свое положение? Он потерял свое могучее орудие и своего могучего союзника – тело. Оно стало во Христе орудием Божиим. «Да не царствует грех». Хотя грамматически это увещание обращено к греху, как бы к лицу, но по смыслу речи к самому верующему, так как это его дело – положить конец господству греха. Это увещание похоже на то, что апостол говорит в послании к Колоссянам. «Вы умерли, и так умертвите земные члены ваши». Так как мы умерли греху во Христе, то можем умерщвлять грех в своей обыденной жизни. В смертном вашем теле. Тело есть как бы область, в которой утверждается грех. Воля, порабощенная грехом, сдает ему тело как свою крепость в его полное распоряжение. Тело называет апостол смертным для того, чтобы внушить верующим, как нехорошо делают они, если, будучи призваны к участию в бессмертной жизни Христа, позволяют себе поработить похотям тело, которое должно вскоре умереть. В похотях его, то есть тела. Похоти тела – это стремление и пожелание тела, которые действуют на душу и через это возбуждают в ней уже страстные и беспорядочные движения греха. Самое слово «похоть» по-гречески «эпифемия» – от «эпи» – «напротив» и «фимос» – «сердце, чувство, страсть». Означает силу, с какой душа под властью чувственного желания устремляется на предметы, которые могут удовлетворить возбужденным в ней желание. Наш русский и славянский текст прибавляет здесь в 12 стихе слово «ему», которого нет в «Textus Receptus» и многих других кодексах. Частица «в» «н» также лишняя, нет в большинстве древних кодексов. Нужно перевести выражение конца 12 стиха так: чтобы слушаться его похотей. «И не предавайте членов ваших». Сказавший вообще о теле, апостол в особенности говорит о его членах. Эти члены – суть орудия удовлетворения похоти тела. Это разные органы тела. Греческое слово «опла» – «орудие» большую частью означает «военные орудия» или «оружие». Но здесь, кажется, оно имеет значение просто орудие, посредством которого достигается известная цель. Неправда здесь имеет значение безнравственности вообще. Но представьте себя Богу. Сказавший об освящении тела с отрицательной точки зрения, апостол теперь говорит о том же с положительной. Представьте, по-гречески поставлен аорист, парастисете, указывающий на то, что христиане должны это действие совершить в один раз без замедления. В 13 стихе в первой половине поставлен тот же глагол «паристими», но в настоящем времени «не предавайте», что указывало на продолжающееся действие. Представить Богу христиане должны не одно тело, но и всю свою личность, себя, вместе с телом и его органами. Как оживших из мертвых, то есть как в действительности, действительно живущих истинную жизнью в вере, тогда как ранее, можно сказать, они были мертвы, пребывая во грехах, то есть отдалены от Бога. В орудие праведности. Под праведностью здесь, в противоположность неправды, нужно разуметь вообще нравственную добропорядочность, исполнение всех человеческих обязанностей. Стих 14. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Повторивший, что грех теперь не должен уже обладать людьми, искупленными Христом, апостол для уверения своих читателей в этом указывает на то, что они теперь уже находятся не под законом, а под благодатью. Это состояние благодатное или примирение с Богом и общение с Ним сообщает душе такую победную мощь, какая совершенно отсутствовала в тех, кто находился под водительством закона. У подзаконного человека в душе постоянно было только тягостное чувство своей ответственности пред Богом, страх осуждения и рабская покорность вместо детской преданности, какую питает в отношении к Богу христианин. Стих 15. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Апостол видит противника, который высказывает сомнение в том, чтобы благодать сама по себе, без закона, могла предохранить христиан от грехов. Станем ли грешить, амартисомен? Это аорист, обозначающий однократный, отдельный акт греха. Поэтому здесь, очевидно, речь идет о том, достаточно ли сильна благодать, чтобы победить грехи в каждом отдельном случае. Она может казаться очень снисходительной к отдельным человеческим грехопадениям, тогда как закон строго карал за каждый случай нарушения воли Божией. Апостол дает отрицательный ответ на поставленный им вопрос. Стих 16. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Обыкновенно бывает, что несколько раз совершенный нами грех уже дает нашей воле известное направление, от которого она не в состоянии уклониться. Тоже замечается и в отношении к хорошим поступкам. Так появляются у человека или худые, или добрые привычки. Этот психологический закон выражен в словах Христа: «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Апостол также имеет в виду этот закон, говоря здесь о рабстве или греху, или праведности. Человек непременно должен иметь владыку, без этого он существовать не может. Этим владыкою должен быть или грех, или праведность. Если читатели послания пошли путем добродетели, то значит они, несомненно, придут к полному подчинению праведности или благодати. Последнее станет для них таким же господином, каким был закон для еврея. Кому вы отдаете себя? Это указывает на первые шаги, какие делают люди в том или другом направлении. В этот момент человек еще обнаруживает известную степень нравственной свободы в отношении к тому началу, которое хочет овладеть его существом, его волей. Он сам отдает себя. Но вместе с тем, как он начинает проявлять известную податливость пред чуждым пока еще ему началом, он более и более теряет свободу и становится на положении раба у этого человека. К смерти. Здесь, конечно, разумеется, нравственная смерть, отлучение от Бога, потому что ей противополагается не вечная жизнь, а праведность. Физически же рабы праведности также умирают, как и рабы греха. Послушание, то есть вера во Христа и в Евангелие. И в следующем стихе глагол «быть послушным» означает, собственно, акт веры. К праведности, то есть к добродетельной жизни, основанной на вере. Эта добродетельная жизнь является противоположностью смерти, к которой ведет грех. Стих 17. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Стих 18. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Между двумя господами, грехом и верою, послушание, римские христиане уже сделали выбор, какой должен сделать и всякий человек. Они стали на сторону веры. «Стали послушны» — по-гречески поставлен «аорист» и «пекусате», указывающий на решающий акт, когда они обратились ко Христу. Лучше перевести «послушались, вняли». Образу учения, типу «дидахис». В этом выражении, несомненно, содержится указание на существование особой, ясно формулированной проповеди о Христе. Апостол, вероятно, говорит о своем Евангелии, которое первые проповедники христианства принесли с собою в Рим. Павел по собственному опыту знал, что только в чистой духовности его Евангелия можно найти истинную опору для христианской святости, и что предоставление закону права на участие в освящении христианина помешало бы действию Святого Духа. Поэтому он и радуется, что римляне восприняли Евангелие именно в том виде, в каком его предлагал он. Стих 19. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Здесь апостол дает объяснение употребленному им выше выражению «рабы праведности». Его могли спросить, разве упражнение в добродетели есть рабство? Сам же апостол раньше учил, что христиане призваны к свободе. Апостол на предполагаемый вопрос отвечает так: Говоря так, я применяюсь к понятиям читателей, к их состоянию немощному. Апостол, очевидно, понимает, что христиане римские были не всегда на высоте призвания. Нет-нет, да и у них пробуждались страсти, как будто бы совсем уже подавленные. Не все, конечно, могли умело и без вреда для себя пользоваться христианскую свободою. Поэтому для большинства необходимо было утвердиться в мысли, что над ними есть Господин, который будет строго с них взыскивать за всякое нарушение христианской чистоты. Поэтому-то апостол и внушает им, что они должны считать себя рабами праведности, не позволять себе никаких вольностей по отношению к закону евангельскому. Иначе все их труды могут пропасть даром. Сравните выражение апостола Иуды в его послании: «А других страхом спасайте». Нечистота – это грех, как личное падение, личное развращение, беззаконие, презрение к закону Моисееву или закону совести. Стих 20. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Стих 21. «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть». Свой призыв к служению праведности апостол теперь обосновывает указанием на то, что прежнее служение римлян греху влекло их к посрамлению и смерти. «Свободны от праведности» — это первое следствие служения греху. Апостол, очевидно, выражается здесь иронически. «Вы действительно были людьми, свободными от всяких понятий чести и добродетели. Они казались вам стеснительными». Какой плод? Это второе следствие служения греху, соединенного с отсутствием праведности. Тут именно апостол указывает на непосредственный, естественный результат прежней деятельности римлян, так сказать, на продукт их собственной моральной жизни. Конец. Здесь апостол употребляет выражение, которое указывает, собственно, на то, что делает Бог в отношении к человеку. Конец человеческой деятельности или увенчание ее зависит от Бога. За прежние дела римлян Бог наказал бы их смертью, то есть вечным отлучением от себя. Стих 22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная». Теперь обстоятельства совершенно изменились. Римляне идут к святости и вечной жизни. «Плод ваш есть святость». Точнее перевести нужно так. «Вы имеете свой плод в том, что направляетесь к святости или приведены в состояние святости». Это результат их упорной, происходящей в зависимости от Бога, деятельности. Каждая исполненная христианином обязанность есть новый шаг по тому пути, в конце которого сияет возвышенный идеал совершенной святости, агиазмос, а там, за гробом, жизнь вечная, то есть вечная слава и совершенная деятельность. Стих 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Апостол повторяет кратко мысли, изложенные в 21 стихе. «Возмездие» по-гречески «опсонион» означает первоначально уплату продуктами земледелия, а потом денежное жалование, какое полководцы выдавали своим воинам. Поэтому следующее выражение греческого текста «амартиас» нужно перевести просто родительным падежом «греха», а не «за грех», как в русском переводе. Грех здесь олицетворяется как властелин, который платит своим подданникам смертью, то есть дает им почувствовать все болезненные последствия их проступков. Дар Божий. От Бога мы получаем не плату, не награду, а дар, нами незаслуженный, харизма. Ад, говорит Ходж, всегда заслужен, небо никогда.